Благодарю Екатерину Безгачину. А вот что сообщают синоптики в северо-западном районе России. Погоду сегодня будет определять атмосферные фронты. В четверг и пятницу местами ожидается кратковременный дождь. Дневная температура сегодня составит 16-21 градус. А центр России останется в прохладном воздухе под влиянием антициклона с центром над Украиной. Будет в основном без осадков. На юге России сегодня грозовые дожди, температура воздуха 23-28 градусов. В Москве днем переменная облачность, осадков не ожидается, температура 18-20, по области 16-21, ветер до 10 метров в секунду. Завтра же преимущественно без осадков, температура 20-22, по области 18-23, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня местами все же пройдет кратковременный дождь, столбик термометра поднимется до отметки 19 градусов. Немногие, наверное, знают, что сегодня Международный день поддержки жертв пыток. Послушаем корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Алана Давыдова.
В Соединенных Штатах при содействии Конгресса создана сеть неправительственных учреждений, которые помогают сотням тысяч жертв пыток со всего мира. Одной из таких организаций является расположенный в городе Балтиморе Центр защиты лиц, переживших пытки. Вот что о деятельности этой организации рассказывает исполнительный директор центра Кэрен Хэнском. Несколько лет назад Конгресс Соединенных Штатов принял закон об оказании помощи жертвам пыток. И в соответствии с этим законом начал ежегодно выделять средства в помощь тем, кто после пережитых пыток покидает свои страны и прибывает в США. Сейчас в нашей стране работают 24 центра Объединенных Национальный консорциум программ реабилитации жертв пыток и финансируемых помимо государства за счет частных пожертвований. За годы действия этого закона около 400 тысяч иностранцев, переживших пытки у себя дома, нашли убежище в США. Из них только в районе Вашингтона и Балтимора живут 40 тысяч. Вдобавок, США ежегодно вносят крупные суммы в добровольный фонд ООН в помощь жертвам пыток во всем мире. В чем конкретно заключается деятельность вашей организации? Мы предлагаем им помощь в полном объеме, включая поиск жилья, еды и одежды. Мы помогаем им найти адвокатов для подачи прошения на политическое убежище в США. Много сил прилагаем к их психологической реабилитации, чтобы они скорее пришли в себя после ужасных пыток. Какая, на ваш взгляд, тенденция самая тревожная с точки зрения применения пыток во всем мире? Не вселяет оптимизма сама продолжающаяся практика пыток. Особенно тревожит не только физическое насилие над людьми, но и поразительное число стран, в которых практикуются психологические пытки, изобретенные на основе новейших разработок психологов. Самый свежий пример – Зимбабве, откуда сегодня поступает все больше сигналов о многочисленных изощренных пытках людей. В самих Соединенных Штатах продолжается дискуссия о спорных методах допроса лиц, подозреваемых в терроризме, таких, например, как принуждение допрашиваемого к многочасовому сидению на стуле при ярком свете, или громкое проигрывание рок-музыки, или имитация утопления. Оппоненты считают, что это в сущности виды пыток. Сторонники же методов утверждают, что благодаря им органы следствия развязали подозреваемым язык и получили от них много важной информации, которая помогла предотвратить масштабные теракты против американцев. Согласно последнему опросу общественного мнения, 51% американцев выступает за полный запрет пыток. 40% считают их применение оправданным в расследовании дел о терроризме.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Сегодня Международный день поддержки жертв пыток. Сегодня же исполняется 45 лет экс-главе нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому, который сейчас находится в одном из читинских следственных изоляторов. Забайкальские сторонники Ходорковского решили поздравить его с юбилеем. Ему отправят более 200 поздравительных открыток, попытаются устроить фейерверк напротив окон СИЗО. В прошлом году этого сделать не удалось. И поедят сладости за его здоровье. Главное пожелание людей, сочувствующих экс-главе ЮКОСа, чтобы он поскорее оказался на свободе. Ну а вы, уважаемые слушатели, как вы считаете, Михаил Ходорковский может выйти на свободу при президенте Дмитрии Медведеве? Пожалуйста, присылайте ваши суждения посредством СМС-связи по номеру 96143, это пейджинговая, прошу прощения, связь, и посредством СМС-связи плюс 7-903-743-2801. Верите ли вы, что Михаил Ходорковский выйдет на свободу при президенте Дмитрии Медведеве? 7:11 московского времени. Я приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий.
Что бросилось в глаза при, так сказать, первичном осмотре сегодняшней газеты?
Две главные темы. Это коррупция и футбол. Предлагаю начать с коррупции.
Давайте. Плохая новость сначала, потом хорошая.
Ну, будем надеяться, что хорошая. Дело в том, что вчера на стол президенту Дмитрию Медведеву лег проект национального плана противодействия коррупции. Об этом пишут практически все газеты. Российская газета напоминает, борьба с коррупцией стала одной из главных целей нового главы государства. Так что, может быть, и эта новость когда-нибудь тоже станет хорошей, Дмитрий.
Ну, дай бог.
Уже 19 мая, спустя всего две недели после инаугурации, Дмитрий Медведев собрал специальное совещание, на котором постановил создать соответствующий совет при президенте и в течение одного месяца положить на стол президента сам план. Межведомственную рабочую группу, которая и занималась разработкой положения этого плана, возглавил глава администрации президента Сергей Нарышкин. Он вчера и докладывал о проделанной работе. «Время новостей», пишет, касаясь представленного проекта, президент признал в интервью агентству «Рейтер», что он не будет идеальным. Системный ответ, по словам президента, предполагает набор нескольких системных мер, а именно разработку и принятие ряда законов, создание специальных экономических институтов, которые должны блокировать коррупционные проявления, регламенты для чиновников и создание у них экономической мотивации не совершать коррупционных преступлений. Но самое главное, по словам господина Медведева, это сфера идеального, это правосознание, выработка у людей такого хорошего стереотипа к правильному, законопослушному поведению. Что касается документа, имеется в виду вот этот национальный антикоррупционный план, «Известия» уточняют, он содержит 4 раздела, каждый из которых самостоятельное направление борьбы с мздоимством. Вчера же, кстати, Следственный комитет при Генеральной прокуратуре предложил Кремлю свой проект концепции противодействия коррупции в стране. По информации «Известий», некоторые положения следственно-прокурорской концепции могут быть включены в национальный план. Впрочем, как и предложения других ведомств и общественных институтов. Газета говорит о конкретном содержании каждой из вот этих 4 частей национального плана по борьбе с коррупцией. Это законодательное обеспечение, совершенствование госуправления, борьба с правовым нигилизмом и повышение профессиональной подготовки юристов. Это такие меры по реализации плана. Детали Нарышкин не уточнил, однако изданию газеты стали известны некоторые из них. Детали можно назвать революционными. Предполагается предоставить журналистам и представителям гражданского общества, ведущим собственные антикоррупционные расследования, режим государственной защиты, аналогичной программе защиты свидетелей. Кроме того, оперативные службы могут получить возможность применять технические средства вне зависимости от тяжести состава предполагаемого преступления. Ну и тема борьбы с коррупцией стала сегодня темой редакционного комментария в газете «Ведомости». Издание думает о том, можно ли победить коррупцию в России, и пишет о том, что да, это возможно, так могут ответить сотрудники компании IKEA. Издание напоминает о том, что с компанией вымогали взятку, когда надо было открывать торговый центр «Мега-2», но руководство IKEA решило придерживаться европейских этических стандартов. Принципиальность обошлась компании в 100 миллионов долларов, однако взятку они не дали. Так что с какой-то точки зрения, да, можно. С другой стороны, во что это выливается. Ну и издание тоже пишет о вот этом плане, представленном Сергеем Нарышкиным, и говорит также о том, что не только этот план существует. Например, вполне ясный план сформулировала организация «Бизнес-солидарность», которой руководит Яна Яковлева, предприниматель, успешно противостоявший вымогателям из госнаркоконтроля. Правда, ценой заключения в СИЗО и долгой судебной тяжбы. Так что, вот видите, опять же, цена высока. Но важно решить, стоит ли победа вот такой вот цены. В принципе, что касается вот этого плана Яны Яковлевой, «Ведомости» отмечают, что предложения ее можно счесть наивными, но то, что власти предлагают, «Ведомости» называют антикоррупционной риторикой. А вот предложение Яны Яковлева вполне конкретное.
Ну, хоть так, Валерия, хотя бы, пусть будет риторика хотя бы.
Пусть будет хотя бы риторика, может быть, перейдет и к практике.
Ну, а победа, безусловно, стоит. Издержек, конечно, не без них, но цель, безусловно, благая. Разговор о футболе переносим на следующий.
Договорились.
Обзор свежих российских газет. Спасибо, Валерий. До встречи через полчаса. Последние новости с Евро-2008 в нашем эфире через минуту. А сейчас заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сторонники Михаила Ходорковского отпразднуют сегодня в Чите день его рождения. Бывшему главе ЮКОСа исполняется 45 лет. В Ханты-Мансийске сегодня открывается двухдневный саммит России-ЕС. В Зимбабве лидер оппозиции Морган Цвангирай призвал Африканский союз и ООН содействовать урегулированию политического кризиса в стране. Парламентская ассамблея Совета Европы проведет расследование сообщений о торговле человеческими органами в Косове. Северная Корея должна сегодня передать представителю Китая полную информацию о своих ядерных разработках. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. А сейчас анонс. В 14 часов 7 минут в нашем эфире слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема его – память американской писательницы Элейн Данди, эссе Бориса Парамонова о людях и котах, ну а в рубрике «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого – летние джазовые фестивали. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, 14 часов 7 минут, время московское. Итак, вчера в Базеле был сыгран первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу. Встречались команды Германии и Турции. Вот как развивались события. Счет открыл Югюр Борал, турецкий футболист, на 22-й минуте. Довольно быстро Бастиан Швайнштайгер сравнял счет на 26-й. Первый тайм так и закончился со счетом 1-1, ну а концовка получилась сверхдраматичной. Мирослав Клозе на 79-й вывел сборную Германии вперед 2-1. Самих Сентюрк на 86-й счет сравнял 2-2, ну а на 90-й Филипп Лам установил окончательный счет в матче 3-2 в пользу сборной Германии, которая и стала первым финалистом чемпионата Европы. Сегодня определится соперник сборной Германии. Во втором полуфинале сыграют команды России и Испании. Третий день уимблдонского теннисного турнира. Победу одержали почти все сеянные игроки. Роджер Федерер, швейцарец, Давид Феррер, испанец Маркус Багдатис, киприот Томаш Бердых, чех, Станислас Вавринка из Швейцарии, австралиец Лейтон Хьюитт, Фернандо Вердаско, испанец, итальянец Андреа Сеппи и еще один испанский теннисист Фелисиано Лопес. Ну а в матчах второго круга проиграли Новак Джокович, который уступил Марату Сафину, россиянину, причем в трех партиях, 4-6, 6-7, 2-6, чилиец Фернандо Гонсалес и Хуан Карлос Ферреро из Испании. В женском одиночном разряде успеха вчера добились россиянки Елена Дементьева, Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Анастасия Павлюченкова, Евгения Родина. Проиграли Вера Душевина, Елена Веснина. Это что касается российских теннисисток. Пока о спорте все. Следующий выпуск примерно через час. А сейчас в нашем эфире 3 минуты экономической информации.
Президент России подписал закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня и составит не менее 490 долларов за тонну. Сейчас ее ставка составляет 398 долларов 10 центов. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством России каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае и июне, за исключением его последней недели, по данным Министерства финансов, составила более 122 долларов за баррель или 890 долларов за тонну. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 19 января 2009 года откроет в Калужской области свой новый сборочный завод. Его проектная мощность составит 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault в год. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод «Вольво» в подмосковном Зеленограде. Однако его мощность не превышает 500 автомобилей ежегодно. Создание совместного предприятия с итальянской компанией Pirelli, одним из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, будут участвовать российские компании «АвтоВАЗ» и «КамАЗ», сообщил генеральный директор государственной компании «Ростехнологии» Сергей Чемезов. В начале июня Pirelli и «Ростехнологии» подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по производству шин для легковых и грузовых автомобилей, предназначенных для продажи на рынках России и стран СНГ. Как ожидается, основной договор будет подготовлен к 30 сентября 2008 года. Немецкий электротехнический концерн «Сименс» в начале декабря 2008 года поставит государственной компании «Российские железные дороги» первый скоростной поезд, который будет использоваться на маршруте Москва-Санкт-Петербург, сообщил представитель концерна. Всего Россия планирует закупить 8 таких поездов, 4 из которых будет использоваться для организации движения между Москвой и Санкт-Петербургом, а еще 4 – между Москвой и Нижним Новгородом.
Дополню коллегу Ивана Трефилова информацией Центробанка России. Американский доллар сегодня снизился до отметки 23 рубля 61 копейки, а евро сегодня чуть-чуть поднялся до отметки 36 рублей 72 копейки. На мировых валютных рынках евро сегодня стоит доллар 57 центов. Продолжает утренний эфир наша постоянная рубрика «Политика онлайн», и речь пойдет о последних событиях в Чечне, которые несколько изменили восприятие ситуации в республике как стабильной. Что же ждет Чечню и весь Кавказ в ближайшем будущем? Об одном сетевом прогнозе мой коллега Кирилл Кобрин.
Москва совершенно напрасно воспринимает инциденты, регулярно происходящие в Чечне, как голливудский боевик, а не как дестабилизирующую обстановку в Кавказском регионе политический процесс.
Так, довольно необычно, начинает свою статью на сайте газеты.ру Сергей Маркедонов. Его комментарий называется «Любимое кино Рамзана». Причем же здесь кино, голливудские боевики и прочее? Маркедонов поясняет.
В силу своей деятельности у меня не так много времени, чтобы смотреть художественные или документальные фильмы. Да и зачем? Я видел, что происходило в республике 10 лет назад, что пережили наши граждане и то, что происходит в республике сегодня, ее возрождение. На мой взгляд, это самый главный фильм. Я люблю днем и ночью наблюдать, какие грандиозные процессы, связанные с возрождением, происходят у нас в республике. Текст, процитированный выше, принадлежит, как нетрудно догадаться, по стилю президенту Чечни Рамзану Кадырову. По завершении церемония открытия первого международного кинофестиваля «Ноев ковчег» прошел в Грозном с 13 по 19 июня 2008 года. Во время беседы с журналистами он оценил происходящие там позитивные перемены как свой любимый фильм.
Впрочем, не все кино, которое крутится в Чечне, столь по-голливудски или в стиле кубанских казаков, если угодно, благостно и наполнено торжествующим ликованием. Сергей Маркедонов пишет.
В этом президентском фильме недавний инцидент в селе Биной-Ведено Нажа-Юртовского района республики в ночь на 13 июня 2008 года, то есть буквально в самый канун открытия фестиваля, является далеко не самым важным эпизодом. Хотя масштаб этой акции выделялся на фоне последних месяцев. Боевики вошли в село и находились там в течение нескольких часов. Согласно информации Следственного комитета прокуратуры Чечни, численность группы составляла от 20 до 60 человек. В результате рейда были убиты 3 человека. Человека сожжены несколько домов, принадлежавших представителям власти и правоохранительных структур. По информации МВД республики, боевиками руководил Усман Мунцыгов. Исламисты излагают свою версию. На известном веб-ресурсе «Кавказ-центр» говорится об успешной операции Эмира Османа. Его называют командующим Даргинским сектором Восточного фронта Вооруженных сил Эмирата «Кавказ».
Маркедонов отмечает, самое важное слово здесь – «эмират». Оно сигнализирует, что ситуация в Чечне, да и на всем Кавказе, вступает в совершенно иную стадию.
Вернемся к цитате про «эмират Кавказ». 7 октября 2007 года Док Умаров, один из лидеров чеченских сепаратистов, который до того времени считался президентом Чеченской республики Ичкерия, выступил с обращением, в котором провозгласил новое образование – Кавказский эмират. Умаров объявил себя эмиром муджахидов Кавказа и призвал к всемирному джихаду против всех, кто напал на мусульман. Наш враг – Америка, Англия, Израиль, все, кто ведет войну против ислама и мусульман, заявил Умаров.
Итак, вместо независимой Чечни – Кавказский эмират. Главный враг – не Москва, а все неверные и враги ислама. Почему? Автор статьи на сайте газеты.ру считает, что
Сегодня на Запад у бывших сепаратистов нет надежды. Теперь их взоры обращены к братьям по вере. Отсюда невозможность интерпретировать вылазки боевиков как националистические акции. Именно эмират будет главным вызовом для российской власти в Чечне и даже на Северном Кавказе в целом. В условиях же, когда ичкерийский эксперимент по строительству нации и государства провалился, борьба за чистый ислам становится актуальной и востребованной.
Но получит ли идея чистого ислама поддержку чеченцев? Ведь мусульманство появилось в этих землях довольно поздно, да и глубина исламизации Чечни незначительная по сравнению с соседним Дагестаном. Мнение автора статьи «Любимое кино Рамзана», опубликованной на сайте газеты «РУ» Сергея Маркедонова.
Первый момент. Ислам ведь никогда не был раз навсегда данным явлением. Вот на мой взгляд, когда мы говорим о том, что какие-то народы не совсем воспринимают ислам или совсем не воспринимают, надо понимать, что ситуация меняется, и для этого разные предпосылки создаются, чтобы ситуация менялась. Я напомню, что в период Кавказской войны, скажем, очень многие представители дагестанских народов тоже были не шибко готовы воспринимать исламские нормы, прежде всего правовые. Но имам Шамиль жесткой рукой их насаждал. Можно напомнить, что Афганистан до советского вторжения в 1979 году был в этом регионе, наверное, один из самых светских государств. Можно вспомнить Белую революцию в Иране, про невосприимчивость, скажем, к исламским нормам представителей иранского государства. Ситуация меняется. Если мы будем говорить о Чечне и вообще в целом о Северном Кавказе, то даже в тех частях, которые вообще были холодны к какому-то религиозному, скажем, восприятию, западная часть Кавказа, там Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, радикальный ислам, так сказать, набирает очки, потому что затрагивает чувствительные струны людей, которые там проживают. Ну, прежде всего, это социальная модель, социальная ориентация, условно говоря, в условиях фактически социал-дарвинистской политики, которая и в России в целом проводится, и в регионах в частности, те струны, которые затрагивают радикальные исламисты, говоря об эгалитаристских ценностях, они, в общем, воспринимаются местным населением. Ну и второй очень важный момент – это отсутствие возможности социального лифта. То есть, когда все поляны хорошо поделены, и когда тебя никто не ждет, собственно говоря, на этой поляне, то почему бы не использовать даже инструментально радикальные исламистские лозунги? Понимаете, ведь все начинается с инструментального использования. Вначале некоторые люди, которые не слишком верующие, скажем так, и не слишком углублены в какие-то религиозные диспуты, пытаются эти лозунги политически востребовать. Но дальше-то все эти лозунги, эти практики начинают играть уже по собственным правилам. И удержать их потом в каких-то рамках невозможно.
Так считает Сергей Маркедонов, московский эксперт по Кавказу, заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Коротко о том, что впереди в 13 часов 7 минут на наших волнах. Слушайте, как всегда, программу «Час прессы». Все больше западных специалистов руководят в России. Хорошо ли это для страны и хорошо ли им, этим специалистам в стране? В гостях у ведущей Елены Рыковцевой заместитель главного редактора журнала «Огонек» Екатерина Данилова и директор по новым медиа «Олма Медиа Групп» Йоахим Вайдеман. Час прессы, 13 часов 7 минут, время московское. Сейчас в Москве половина восьмого, на наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
В Амурской области из-за гибели военнослужащего и ранения 5 солдат прерваны военные учения. По данным командования, при проведении боевых стрельб на полигоне произошел взрыв. Другие подробности неизвестны. Суд в Чите перенес на 3 июля рассмотрение жалобы совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева на незаконность действий следствия. Платон Лебедев и бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский уже отбывают 8-летние сроки заключения за уклонение от налогов. В конце 2006 года им предъявили новые обвинения. Сегодня утром было восстановлено движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, прерванное в среду из-за аварии. Между станциями Отрадная и Владыкино сошли с рельсов 4 вагона. В результате резкой остановки поезда легкие травмы получили 9 человек. В Зимбабве лидер оппозиции Морган Цвангирая призвал Африканский союз и ООН содействовать урегулированию политического кризиса в стране. В пятницу в Зимбабве состоится второй тур президентских выборов. На днях Цвангирая отказался от дальнейшей борьбы за пост президента в связи с усилившимся давлением на оппозицию. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии посетили район в Сирии, где, по данным разведки США, находился строящийся ядерный реактор. В сентябре прошлого года израильская авиация нанесла удар по этому объекту на территории Сирии. В Ханты-Мансийске сегодня открывается двухдневный саммит Россия-ЕС. На встрече будут обсуждаться договоры о европейской безопасности, отношения между Россией и Евросоюзом, глобальные экономические проблемы и международные вопросы. Верховный суд США отменил действовавший в штате Луизиана закон, предусматривавший высшую меру наказания за изнасилование ребенка.
Коротко о погоде. Сейчас в Москве давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду, влажность 81%, температура воздуха плюс 11 градусов. Сегодня исполняется 45 лет экс-главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому, который сейчас находится в одном из читинских СИЗО. Забайкальские сторонники Ходорковского решили поздравить его с юбилеем. Ему отправят более 200 поздравительных открыток, попытаются устроить фейерверк даже напротив окон СИЗО. А в прошлом году этого сделать не удалось. Ну и поедят сладости за его здоровье. Ну а главное пожелание людей, сочувствующих экс-главе ЮКОСа, чтобы он поскорее оказался на свободе. О том, как отметят день рождения Михаила Ходорковского в Чите, корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказала активистка Комитета общественной поддержки Ходорковского Марина Саватеева.
Ну, у нас сложилась уже своеобразная традиция, что в день рождения Михаила Борисовича, ну и накануне, мы предлагаем людям, которые являются сторонниками Михаила Борисовича, сочувствуют, переживают за его судьбу, подписать поздравительную открытку для Михаила Борисовича. Все открытки мы собираем и несем в 10-е почтовое отделение, которое обслуживает СИЗО, и где практически на следующий день или в этот же день почта доставляется в СИЗО. После прохождения цензуры она вручается людям, которые содержатся в СИЗО. Но в этот раз мы решили не просто писать поздравления, а объявить своеобразный конкурс на самое удачное, самое актуальное поздравление. И тем, кто подготовит вот такие удачные поздравления, мы подготовили сладкие призы. То есть мы будем отмечать день рождения, но так как отмечают это в кругу друзей, с тортами, с напитками, с фейерверком.
Что вы лично желаете Михаилу Ходорковскому в день его 45-летия? Что желаете вы и ваши сторонники?
Я лично ему желаю жизни оптимизма. Я, безусловно, желаю ему свободы, я желаю ему безграничной любви, той, которую ему дарит его супруга, его дети, его мама, здоровья ему и всем его близким. И думаю, что самым лучшим подарком будет его освобождение, чтобы ближайший семейный праздник он встречал в кругу своих родных.
Верите ли вы в то, что в следующем году, возможно, Михаил Борисович Ходорковский выйдет на свободу?
Я хочу верить, что это случится уже в этом году. По-моему, все основания для того, чтобы это произошло, налицо. Меня вселяет оптимизм то, что в нашей стране новый президент, что он юрист, что он молодой, что он никогда не работал в КГБ и силовых структурах. То есть я надеюсь, что у него нормальное человеческое мышление, и с этим связаны мои надежды.
Марина, скажите, пожалуйста, кто поддерживает Михаила Ходорковского? Кто эти люди по профессии? Каков их возраст?
Ну, я могу сказать только о тех людях, которые являются членами Комитета общественной поддержки. Председатель нашего комитета Олег Владимирович Кузнецов, он преподаватель, возглавляет кафедру политологии в нашем Забайкальском педагогическом университете. Ирина Петровна Глазырина, доктор экономических наук, несколько лет возглавляла региональное отделение партии «Яблоко». Очень многие люди поддерживают Ходорковского. Те, кто не поддается пропаганде, кто может среди цензуры находить достоверную информацию. И также, как вот на последнем пикете я заметила, к нам подходили молодые ребята и говорили: я сидел с Ходорковским в Краснокаменске, я сидел с Ходорковским в СИЗО. Оказывается, наша правоохранительная система огромное количество молодых ребят пропускает через тюрьмы и СИЗО. И эти люди, безусловно, сочувствуют Ходорковскому, потому что они знают, сколько несправедливых приговоров и насколько жесткая наша правоохранительная система.
О том, как отметят день рождения Михаила Ходорковского в Чите, корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказывала активистка Комитета общественной поддержки Ходорковского Марина Саватеева. Слушатели «Радио Свобода» тоже сегодня реагируют, естественно. и отвечает на вопрос, верите ли вы, что Михаил Ходорковский сможет выйти на свободу при президенте Дмитрии Медведеве. На этот же вопрос накануне отвечали жители Пскова, которых опросила моя коллега Анна Липина.
Думаю, что нет. А мне кажется, что новый президент еще старый, такое впечатление, что новый за ручку со старым. Поэтому я сомневаюсь, что что-то изменится. Не знаю, конечно, судить сложно, но политика, по-моему, та же самая. Во всяком случае, в ближайшее время изменений, по-моему, никаких не было.
Медведев будет плясать под дудку Путина.
Ходорковский пусть сидит, нас его посадили.
Выйдет, потом опять посадят. Ну, потому что не в меру воровать это как бы... Даже в те времена, когда все это делалось, выйдет, посадят. Я думаю, перспективы нет. Не надо высовываться. Наворовал, тот, кто наворовал и сидел нормально... Те же Чукотка живет хорошо. Так бы при Ходорковском он хотел все больше и больше. Вор должен сидеть в тюрьме.
Ходорковский? А, это которого посадили-то? Ну, ты я смотрела. Не знаю. Я думаю, если президент наш справедливый, то не выпустит. Я верю нашему президенту, что типа того, что не должны таких людей выпускать.
Нет, не думаю. Ну, не знаю, раз при Путине его посадили, значит, и при Медведеве будет. Медведев и Путин, это, считай, одно и то же.
Что? Нет, это, по-моему, абсолютно неадекватная вещь. Если это по закону он сидит, значит, будет сидеть. Это разная вещь. И это не обозначает, что обязательно должно произойти, даже я так считаю.
Нет, потому что за этим последуют очень многие неприятные вещи. Ходорковский на свободе вправе потребовать пересмотра его дела, пересмотра дела компании «ЮКОС». А это многомиллиардные вещи, это большая собственность, которую сегодня распределили удальцы и приближенные Путина, и которые от этой собственности зарежь, их не откажутся.
Поздравляю Ходорковского с днем рождения. Очень хочется, чтобы он вышел, но очень большое сомнение в том, что власть, которая его туда засадила, позволит ему выйти на свободу. Это один и тот же президент, просто личность другая. А способы правления, отношения к людям, отношения к свободе и к правам человека, по-моему, одни и те же. Вот сейчас очень модно выражение «клон», и я считаю, что Медведев – это клон Путина.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, верите ли вы, что Михаил Ходорковский выйдет на свободу при президенте Дмитрии Медведеве. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На очереди в нашем эфире выпуск новостей науки. И вот, в частности, о чем пойдет сегодня речь. Детеныши крокодилов координируют свои действия, еще находясь в яйцах. Кроме того, вы узнаете о том, что в 2002 году у Антарктиды вырос ледяной мыс длиной 800 километров. Виагра может быть признана допингом. Кроме того, установлена дата возвращения Одиссея на Итаку.
Французские ученые пришли к выводу, что детеныши крокодилов, еще находясь в яйцах, координируют действия с матерью и между собой с помощью специального набора звуков. Детеныши нильского крокодила издают характерные звуки, которые являются сигналом для матери. Услышав этот звук, мать раскапывает гнездо. Сигналы позволяют новорожденным крокодилам вылупиться из яиц одновременно. Именно этот момент является самым опасным в жизни крокодила. Новорожденные практически беззащитны, и на них охотятся птицы и другие хищники. Охрана матери помогает детенышам добежать до воды. Австралийские ученые, исследуя спутниковые фотографии Антарктиды, обнаружили необычно быстрый рост ледяного покрова. На фотографиях 2002 года ученые увидели, что на западном ледяном шельфе Антарктиды стремительно вырос ледяной мыс. Скорость роста ледника составляла около 3 сантиметров в секунду. Ледяной мыс достиг длины 800 километров, а его площадь составила 200 тысяч квадратных километров. В последующее лето ледник распался. Причины настолько быстрого роста ледника не ясны. Это может быть связано с рельефом дна и изменением океанских течений. Всемирное антидопинговое агентство рассматривает возможность включения «Виагры» в список запрещенных препаратов. Как считают научные сотрудники агентства, «Виагра» способна активировать приток крови в мышцы. Это могут использовать спринтеры при выступлениях в условиях недостатка кислорода. На Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в условиях дефицита кислорода из-за трудной экологической обстановки в городе, «Виагра» может стать настоящим допингом. Аргентинский астроном Константино Базикус и американский математик Марчелло Маньяско опубликовали статью, в которой устанавливается дата возвращения Одиссея на Итаку. По мнению ученых, это случилось 16 апреля 1178 года до нашей эры. Ученые в своей работе опираются на несколько фрагментов Одиссеи Гомера, описывающих астрономические события. В частности, во время избиения Одиссеем женихов Пенелопы случилось солнечное затмение. Ученые считают, что их вывод подтверждает подлинность событий, описанных в Одиссее.
Выпуск новостей науки подготовил и представил Владимир Губайловский, а мы переходим к московским культурным новостям. Подходит к концу международный кинофестиваль, 30-й по счету уже, и в его конкурсной программе осталось всего 3 фильма. Ну, а ВОЗ и ныне там, явного фаворита не видно. В рейтинге зрительских симпатий лидирует израильская картина «Во имя отца», рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
За 2 дня мы посмотрели еще 5 фильмов. Исландская картина «На 7 ветрах» – это прощание режиссера с иллюзиями бурной молодости. Так далее, 30 тому назад в Исландии появились приюты для малолетних правонарушителей, а работать с ними пригласили свободолюбивых молодых людей. Ничего путного из этой затеи, судя по тому, как события отражены в фильме, не вышло. Характерно, что все приютские девочки, согласно сценарию, жертвы сексуальных домогательств со стороны отцов или отчимов. И режиссер фильма Гудни Холд Дорс Доттер уверена, если начать открытое обсуждение этой проблемы, мир изменится к лучшему. Того же мнения придерживается автор американской ленты «Посетитель» Том Маккарти, только он счел необходимым пролить свет на положение нелегальных иммигрантов в Америке. Герой фильма, как по мановению волшебной палочки, превращается из противного сухаря-профессора в человека чуткого, отзывчивого и влюбчивого. Причиной перемены служит его встреча с молодым сирийцем. Исландская картина жестче и правдивее американской, обе отличаются исключительной политкорректностью. Еще один фильм от Албании называется «Мао Цзэдун». Действие происходит в коммунистической Албании. Плодовитый цыган называет своего новорожденного сына именем Великого Кормчего. Дальше на его судьбе отражаются все перемены политических ветров. Короткий анекдот растянут на 1,5 часа и снят в традициях балканского абсурда. Но до фильмов Эмира Кустурицы ему далеко. Зато хорошую, крепкую и ясную историю предложил молодой китайский режиссер Ли Синь. Действие фильма «Война на другом берегу» разворачивается в 1937 году, война с Японией. Мальчик из семьи преуспевающего коммерсанта находит путь на другой берег и оказывается на последнем оборонительном рубеже армии Гоминдана. Война показана глазами ребенка, но именно благодаря ему сходятся два мира, обреченных на смерть солдат и богатых купцов, буржуа в роскошных авто и голодных воришек. Исполнителю главной роли можно было бы отдать премию за лучшую мужскую роль, но на фестивалях не принято награждать детей. Наконец, в конкурсе кинофестиваля показан 2-й фильм, представляющий Россию. Сценарий и режиссура Кати Шагаловой. Называется «Однажды в провинции», но похоже не на «Однажды в Америке», а на «Трамвай желания» Теннесси Уильямса. Событийный ряд отсылает именно к этой пьесе, хотя он со значительными изменениями перенесен из эмигрантского американского квартала в российскую провинцию. Здесь неплохие, в общем-то, люди ведут жизнь дикую, пьют беспробудно, дерутся, спят с женщинами своих друзей, мордуют собственных жен. Винить их самих почти невозможно, личности искажены войной, с которой они недавно вернулись. Мир российской провинции или России вообще – патриархат и домострой. Всякий человек, который пробует что-то в нем изменить, обречен.
Если люди не собираются ничего менять, то, конечно, ничего не переменится. Сказок не бывает, чудес, как известно, тоже. Кто в них верит, может запросто улететь в речку с моста.
Так рассуждает автор фильма «Однажды в провинции» Катя Шагалова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Без 8:15 в российской столице, и продолжает утренний эфир краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Сторонники Михаила Ходорковского отпразднуют сегодня в Чите день его рождения. Бывшему главе ЮКОСа исполняется 45 лет. В Ханты-Мансийске сегодня открывается двухдневный саммит «Россия-ЕС». Инспекторы Международного агентства по атомной энергии посетили район в Сирии, где, по данным американской разведки, находился строящийся ядерный реактор. Более подробно об этих и других событиях через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем просматривать свежие российские газеты. Сегодня мы делаем это вместе с Валерией Шабаевой. Поговорили мы о заметках, посвященных антикоррупционным инициативам российской власти, не только российской власти. Очень много материалов, посвященных этой теме. Ну, а самая ажиотажная, безусловно, тема – это футбол, конечно же.
Безусловно, да. Обращаю внимание наших слушателей, Дмитрий, на то, что центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» посвящена даже этой теме, озаглавлена она «Игра вместе», пишет издание о том, что сегодня, ведомая Гусом Хиддингом, сборная России, которая уже произвела фурор на футбольном первенстве континента, может повторить достижение 20-летней давности выдающейся сборной Советского Союза во главе с Валерием Лобановским и выйти в финал чемпионата Европы. Для этого ей надо на Венском стадионе «Эрнст Хаппель» отомстить испанцам за разгромное поражение в стартовом матче первенства со счетом 1-4. Соперник серьезнее некуда, пишет «Известия». В его составе сплошь звезды европейской величины, да им и с мотивацией у них проблем нет. Последний раз сборная Испании играла в финале крупного турнира 24 года назад. На руку же российской команде может быть крупное поражение на старте Евро от Испании. Во-первых, соперника тот триумф способен немного расслабить, полагают «Известия». Во-вторых, Гус Хиддинг наверняка сделал работу над ошибками и знает, что предпринять для реванша. Но «Время новостей» пишет о том, что уже предпринял Гус Хиддинг, а именно психическую атаку. Он пугает испанцев своим спокойствием, пишет издание. Победы над Грецией, Швецией и Голландией, напоминают новые «Известия», всякий раз сопровождались массовыми гуляниями, во время которых спиртное лилось рекой. Словом, все говорит о том, что вне зависимости от исхода сегодняшней игры, город может быть сметен с лица земли предстоящей ночью. Чтобы предотвратить самые печальные последствия буйства поклонников футбола, столичные власти и правоохранители особенно тщательно готовятся к худшему. Граждане тоже готовятся. Кто спиртным запасается, ибо будет сухой закон, а кто берушами. Но, впрочем, к худшему не стоит готовиться, полагает комсомолка, которая обратилась к астрологу Павлу Глобе. Ну и Глоба утверждает совершенно однозначно, что сегодня победит Россия, ибо звезды благоволят Хиддингу. Ну и, наверное, именно это дает основание комсомолке поместить на первой полосе шапку аршинными красными буквами. «Нам честь России дорога, мы обломаем им рога». «Ведомости» на первой полосе тоже пишут о футболе, но, естественно, с экономическим подтекстом. «Проморгали Евро-2008», пишет издание, но речь тут идет не о спортсменах и зрителях, а о рекламодателях. «Евро» бьет рекорды по популярности у российских телезрителей, но спонсоры российской сборной не извлекут выгоды из ее побед. Они не поверили в ее возможности.
Да, очень-очень интересно, и вот особенно последняя заметка любопытна, поскольку рекламодатели действительно оказались провидцами неважными, скажем так. Ну, а вообще, кто по большому счету ожидал такого успешного выступления
совершенно
российской
верно.
Команды, поэтому... Но в любом случае будем ждать хорошего футбола, как бы то ни было, и, разумеется, всем хочется пожелать избежать неприятных эпизодов на улицах города. 7:50 московское время, продолжаем утреннюю программу. На очереди рубрика «Грани времени», точнее, повтор программы, ее фрагмент, и она возвращает нас, эта программа, к юбилею Михаила Ходорковского, который отмечается сегодня, 45-летний юбилей. С каким же грузом побед и поражений встречает свое 45-летие Михаил Ходорковский? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза говорил с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Как, по-вашему, проявил себя Михаил Ходорковский за годы своего судебного процесса и уже тюремного заключения?
Вы знаете, я вообще очень редко делаю какие-либо прогнозы. Не очень умею, не люблю ошибаться, поэтому, как правило, воздерживаюсь. Но вот когда в 2003 году меня спрашивали, а как теперь поведет себя Ходорковский, я абсолютно не колеблясь утверждал, что он никогда не сломается. Я даже не рискнул утверждать, что это был тогда прогноз. Это было просто знание, возникшее на основе несколько-летнего знакомства. И с моей точки зрения, Ходорковский за эти годы, за годы своего заключения, проявил себя, вот даже нельзя сказать, чтобы вот наилучшим образом. Хотя по сравнению с какими-то другими людьми, возможно, что и наилучшим. Но он проявил себя естественным для себя образом. Он проявил себя как спокойный, умный, склонный к иронии и самоиронии, мужественный человек, который хочет и может, любит и умеет думать, учиться и формулировать свои мысли и взгляды.
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт недавно видел завтрашнего юбиляра.
Впечатления о нем самом у меня совсем свежие. Я на прошлой неделе был в Чите. Держится он, как всегда, молодцом. И на вопросы о самочувствии, о настроении всегда отвечает нормально. Условия содержания не изменились. Все эти почти год и 8 месяцев он находится в следственном изоляторе города Читы. С февраля прошлого года идет процесс ознакомления с материалами дела. Идет он через пень-колоду. Следствие в какой-то период неожиданно прекратило ознакомление на длительное время без объяснения причин. Сейчас Михаил Борисович, в общем-то, не спеша читает свое многотомное дело, встречается с адвокатами, работает, готовится к защите.
Что, по-вашему, давало Михаилу Ходорковскому уверенность и силы вот отказаться от вынужденной эмиграции, остаться в России и пойти на встречу своей судьбе?
Сам, по-моему, неоднократно об этом говорил. Я разве что позволю себе напомнить, что, во-первых, это абсолютное знание, еще раз хочу подчеркнуть, в данном случае не чувство, а знание. Знание собственной правоты. Он не совершил ни одного из тех преступлений, в котором его обвиняли и обвиняют. И, соответственно, не видел никаких оснований, ни законных, ни моральных, бежать. А во-вторых, это я уже добавлю от себя, потому что он вряд ли такие слова скажет, но все его поведение об этом свидетельствует. Также и чувство ответственности за тех людей, которые стали вместе с ним жертвами по так называемому делу ЮКОСа.
Это был фрагмент программы «Грани времени». Ну и завершает этот час репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Слово нашему корреспонденту Елене Солнцевой.
Капалы Чарши или Гранд-Базар – это целый город с улицами, переулками, площадями, тупиками, загадочными двориками. Драгоценности, ковры, кожа, специи, иконы, хрусталь, кальяны. В центральной части Капалы Чарши – антикварные магазины и лавки. В стенах рынка, которому более 500 лет, сложились настоящие семейные кланы, которые веками ведут торговлю. Молодежь здесь осваивает профессию зазывал, учится разговаривать на всех языках мира, уговаривать клиентов. Потом, получив опыт, становятся подручными в лавках, а накопив достаточно средств, в зрелом возрасте покупают магазин, который потом передают следующему поколению и не всегда прямым родственникам. Так проходит целая жизнь. Владелец магазина «Айхан» на базаре с 15 лет. Здесь, на рынке, прошла вся моя жизнь. Я устроился работать сюда после того, как умер мой отец. Ночевал в магазине. Хозяин был очень добр ко мне, относился ко мне как к сыну, научил мастерству торговли, потом передал лавку во владение. Это самый крупный крытый базар в мире. Он расположен в старой части города и занимает около 30 гектаров. Базар ежедневно посещают до 500 000 человек. Здесь можно бродить сутками. Много лет назад я сам заблудился и долго искал выход. Рынок был создан в 15 веке после захвата города турками по приказу завоевателя Константинополя султана Мехмета. Тогда здесь торговали в том числе рабами, которых привозили алжирские и тунисские пираты. Столетия за столетием рынок перестраивался и расширялся. Появились колодцы, 12 мечетей, около 80 улиц. По словам торговца Айдына, никто не помнит, сколько лет надписи на главных воротах. Бог милует того, кто посвящает себя торговле. С начала 70-х годов прошлого века Капалы Чарши превратился в центр продажи дешевых сувениров и китайских подделок. Многим пришлось свернуть древний бизнес. Антиквары занялись подделками, все измельчало. Нынешние туристы рады любой дешевой безделице. К тому же обветшало и само здание. Долгое время не было нужного ремонта. Базар был основательно поврежден во время землетрясения в 1954 году. Впервые за почти 500 лет рынок закрыли и начали капитальный ремонт. Однако работали наспех, к тому же процветало воровство. Бродяги и полунищие крестьяне, которых наняли на стройку, вынесли тонны строительного материала и сняли почти всю черепицу с крыши. Чтобы выйти из неприятного положения, крышу залили бетоном. Уже через пару лет стены не выдержали нагрузки и осели. Вторичная реконструкция в 80-х годах была выполнена с нарушением самых элементарных правил. Йылдыз Салман, преподаватель Стамбульского архитектурного университета.
В местной мэрии собраны горы документации, которые свидетельствуют о критическом положении, в котором находится исторический базар.
Архитекторы должны провести повторные исследования и подготовить план реконструкции после осмотра всех преобразований, которым подвергалось здание. Восстановить несущую способность конструкций, сохранить, обновить фасад и интерьер здания в кратчайшие сроки могут новые технологии. Для стабилизации стен, например, потребуется специальный метод, который стоит миллионы евро, чтобы не исказить привычный вид здания. Основательно подпортили ситуацию и сами владельцы магазинов, которые стремились получить как можно больше места и самостоятельно, безо всякого разрешения, годами стачивали стены, получая лишние квадратные метры. В 70-х годах за такие самовольные действия осудили нескольких торговцев. После нескольких разоблачающих статей, однако, все затихло. Чтобы избежать ненужной огласки, многие хозяева магазинов откупились солидными взятками. Так владелец магазина Айдын годами ждал разрешения, чтобы изменить покрытие пола. По совету знакомого, дал взятку, благодаря которой за месяц закончил все строительные работы. Было много землетрясений, а рынок все еще стоит. Никто не знает, насколько опасно в нем находиться, может ли здание разрушиться во время подземных толчков. Большинство владельцев магазинов соглашаются, что стены стали слишком тонкими, их надо укреплять. Лавочники собираются, часами пьют чай, возмущаются, но дальше разговоров это не идет. Люди больше волнуются о собственной прибыли, чем о безопасности. Арендная плата, жалуются торговцы, остается очень высокой. Чтобы арендовать магазин, нужно не меньше 15 тысяч долларов в месяц. Большая часть денег поступает в городской бюджет. Однако чиновники не спешат решать проблемы рынка. Гранд-базар, которому более 500 лет, может обрушиться в любую минуту прямо на головы продавцов и туристов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мальчик пришел в паспортный стол, его оттуда отправили в военкомат.
Они могут кричать сколько угодно, из Вашингтона, Лондона или любого другого места.
Органы следствия связывают убийство Алиева исключительно с его профессиональной деятельностью.
Небывалый ажиотаж вызвала на торгах картина Клода Моне «Пруд с лилиями». Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.